«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас в студии на вопросы подписчиков и мои вопросы отвечает Янина Александровна Лебедева, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части Международного медицинского центра «Fine Medic», ассистент кафедры акушерства, гинекологии и неонатологии первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, нашего любимого. Здравствуйте. Янина Александровна, вы уже в нашей студии бывали. Вы знаете о том, как активно принимают участие подписчики. Мы сможем ответить сегодня на их вопросы?
С удовольствием.
Но я предупреждаю вновь, дорогие друзья, только по теме. А тема у нас сегодня чрезвычайно серьезная – онкоскрининг у женщин. И когда я готовилась к передаче, в первую очередь вопрос, который возник у меня лично, скажите, пожалуйста, это действительно так обязательно делать?
Не просто обязательно, а обязательно в кубе. Потому что, к сожалению, когда мы уже выявляем на поздних стадиях онкологические заболевания, говорить о профилактике, коим и является онкоскрининг, не представляется возможным. Чем раньше выявлено онкологическое заболевание, тем больше шансы на успешное лечение, выздоровление или снижение частоты рецидивов. Поэтому каждая женщина в любом возрасте, начиная с 18 лет, должна проходить онкологический скрининг.
Слово «скрининг» мне напоминает что-то такое скрипящее. Это болезненная процедура. Вот сейчас нас, допустим, слушают не только женщины зрелого возраста, которые уже побывали у гинеколога не один десяток раз, но и молоденькие девочки, и пожилые люди, которые избегают гинекологического кабинета.
Скрининг – слово от слова «скрин», да? Угу. Изучить, проверить. Поэтому это лишь всего по аналогии производная с латыни, которая означает «проверить, нет ли», да? «Исключить». Угу. Если мы говорим про гинекологический скрининг, то этому скринингу поддаются не много нозологий. Мы можем говорить про скрининг рака шейки матки, про скрининг рака молочных желез и в некоторой степени про скрининг тела матки и яичников. Процедуры для проведения онкоскрининга включают в себя забор мазков, УЗИ органов малого таза, молочных желез, маммограмму женщинам старше 40 лет или ранее по показаниям. Они совершенно безболезненные, комфортные и входят практически в рутинные процедуры, которые не доставляют женщинам болевых ощущений.
Янина Александровна, я напоминаю с огромным удовольствием, что наши передачи смотрят во всех уголках нашей страны, огромной нашей Родины. И, конечно, это люди, которые, может быть, не имеют вот такого вольготного доступа, как в столицах, в клинике. Скажите мне, пожалуйста, эта процедура осуществляется в специальных каких-то условиях, в специальных центрах или кабинетах, или их можно пройти в обычной поликлинике?
В обычной поликлинике, там, где ведет прием врач-акушер-гинеколог, это стандартное обследование, рутинное, и оборудование и инструментарий, которые требуются для проведения данных видов скрининга, должны быть в каждой поликлинике. Даже гинекологическое кресло и гинекологические инструменты для забора мазка на онкоцитологию, даже в фельдшерско-акушерских пунктах. Поэтому это скрининг доступный. Если говорить про скрининг, который проводится на оборудованиях высшего класса, это уже маммографы, да, аппараты ультразвуковые с высокой точностью изображения, диагностики. Конечно, найти их где-то в районных поликлиниках не всегда представляется возможным. Или же есть маммограф, но нет сотрудника, который мог бы расшифровать или сделать маммограмму. Или наоборот, есть сотрудник, но сломался маммограф, или он один на район. То есть могут быть определенные сложности. Конечно, чем больше населенный пункт, чем он масштабнее, да, чем урбанизированнее среда, городская среда, тем доступнее скрининг.
Короче, едем в центр.
Ну, вы знаете, говоря про медицинский туризм, у меня очень много пациенток из разных уголков России и ближнего, и дальнего зарубежья. Если говорить про наши регионы, где скрининг недоступен или доступен усеченно, да, в каком-то вот лайтовом варианте, многие пациентки приезжают, мы связываемся, они мне говорят: Енина Александровна, я планирую поездку, когда вы меня сможете принять, я буду брать билеты. Мы согласуем дату, время, пациентка приезжает или прилетает. Мы делаем чекап, так называемый гинекологический, такое модное слово, которое включает в себя, ну, какие-то, да, контрольные точки обследований, важные для женщины в ее определенном жизненном этапе. И туда входит обычно и мазок на онкоцитологию, и УЗИ органов малого таза. Направляем на маммограмму, другие исследования по показаниям. Соответственно, почему нет? Можно всегда приехать, мы с удовольствием всех принимаем и ждем.
Вы сейчас сказали медицинский туризм, и я подумала, как быстро лето пролетело, да? Отпускные времена.
Да, мы уже не говорим про туризм с целью, да, изучить, отдохнуть. Медицинский туризм очень распространен.
Но я считаю, что это очень удобно. Если, допустим, ты едешь в сторону Санкт-Петербурга, почему бы не совместить?
Приятное с полезным, однозначно.
Онкоскрининг подразумевает поиск, исследования на онкоклетки,
да,
правильно?
Да.
Как это происходит и что за этим следует? Вот, допустим, онкоскрининг проведет пациент вместе со своим врачом, а дальше что ему делать? Вот начнем сначала.
Ну, давайте на примере вот обычной ситуации. Да, по обследованию, в которое в том числе включается онкоскрининг гинекологический. Если говорить про скрининг рака шейки матки, то при осмотре женщины на кресле мы забираем с шейки матки из цервикального канала так называемый мазок на онкоцитологию.
Это ощутимо под наркозом или без
наркоза?
Нет,
это делается без наркоза, это рутинная процедура, она достаточно комфортна. Да, осмотр гинеколога вообще не самое приятное, да, мероприятие, удовольствие, но это можно спокойно перенести. Мазок может браться на стекло. Это такая стандартная цитология. Есть еще метод жидкостной цитологии. Это автоматизированное исследование. Проба собирается в раствор определенный и доставляется в растворе в лабораторию. Так вот, жидкостная цитология автоматизированная, она считается золотым стандартом. Считается, что качество выше, эффективность, результативность исследования выше. И прогрессивные клиники, в том числе города Санкт-Петербурга, практически все уже перешли именно на жидкостную онкоцитологию. Это первый мазок. Дальше, если мы говорим про женщину после 30 лет, то к жидкостной цитологии, согласно современным клиническим рекомендациям по патологии шейки матки, мы берем мазок на ВПЧ. ВПЧ – это вирус папилломы человека.
Какое отношение имеет?
Сейчас расскажу. В отношении рака шейки матки папилломавирус является основным фактором, который приводит к развитию рака шейки матки. Доказано, что рак шейки матки имеет вирусную природу. Соответственно, женщины-носительницы ВПЧ относятся в группу риска по развитию рака шейки матки. Следующим этапом проводится кольпоскопия. Это визуальный метод диагностики с помощью микроскопа и применение диагностических растворов. Проводится на гинекологическом кресле, онлайн, здесь и сейчас. Тут же получаем результат. Доктор смотрит в микроскоп, окрашивает шейку матки специальными растворами и определяет наличие или отсутствие патологических изменений на шейке матки. Если же по онкоцитологии мы получаем изменения, все, что отличимо от значения НИЛМ, по современной классификации, латинская аббревиатура, то есть негативные в отношении поражений результаты, мы считаем нормой. Все, что не НИЛМ, это остальная классификация, это все повод дообследовать шейку матки и обратить внимание на эти изменения. Допустим, получили в цитологии изменения, сделали кольпоскопию. Если по кольпоскопии также есть изменения визуальные, то с измененных участков шейки матки мы берем биопсию. Биопсия шейки матки не является скрининговым методом, но она является методом постановки диагноза изменений на шейке матки. То есть биопсия – это метод забора материала для получения гистологического исследования. Гистология – это тот вид исследования, на основании которого мы устанавливаем окончательный диагноз и определяемся с дальнейшей тактикой. Что делать с данной пациенткой, какой метод лечения ей выбрать или, может быть, ее оставить под наблюдением, посмотреть динамики, там, например, через полгода. Вот это скрининг шейки, рака шейки матки.
А какие разновидности бывают данного исследования? Или однозначно вот, онкологическое?
Мы начинаем с... Всегда надеемся, что там доброкачественные изменения. И мы можем получить по цитологии легкие изменения, что соответствует дисплазии легкой или первой степени. Дисплазия – это предрак. Но я сама лично не использую в общении с пациентками слово «предрак». Оно пугающее, оно тревожное. Я произношу слова «изменения легкой степени», «доброкачественные». Они действительно доброкачественные, но они могут нас насторожить и дать нам дальнейшую тактику в отношении принятия решения. Дальше дисплазия второй степени, это такие средние изменения, и дисплазия третьей или тяжелой степени практически равно рак на месте. Есть латинская аббревиатура, такое понятие, как рак in situ, то есть рак на месте без прорастания в глубже лежащие ткани шейки матки.
Но все-таки.
Да, все-таки да, рак. Там, где дисплазия третьей степени, и отличить ее от рака in situ можно только после получения хорошего гистологического заключения. То есть по цитологии диагноз не устанавливается. Вот этот скрининг, мазок на онкоцитологию, это метод отбора пациенток для дальнейшего обследования, если не норма. Либо мы ее оставляем в покое, приглашаем через год или раньше, или позже, как того будет требовать ситуация.
Бывают ошибочные результаты? Бывает. Пациент может спросить, и чаще всего так и бывает.
Бывает.
А вдруг вы ошиблись?
Да. Вы знаете, ошибки бывают, и они бывают на разных этапах. В основном это этапы преаналитические, то есть до поступления образца в лабораторию. Это дефект забора анализа. Например, пациентка пришла плохо подготовленная. Что имеется в виду? Например, у нее есть наличие дисбактериоза во влагалище, или воспалительный процесс, или молочница. И если доктор закрыл на это глаза и взял цитологию, то результаты уже изначально могут быть недостоверны, потому что нарушается строение клеток.
Это очень важно.
Да. Нарушается строение клеток, и врачу-цитологу не представляется возможным адекватно оценить ту картину, которую он видит в микроскоп. Дальше. У пациентки с утра был половой контакт, например, в 10 утра, а в 12 она пришла на забор мазка. Половой контакт, половая жизнь, желательно ее исключать за 3 дня до получения образца на онкоцитологию. Не все пациенты об этом знают, почему-то не все врачи об этом говорят. Хотя это, ну, такие стандартные правила подготовки к забору анализа. Соответственно, там остатки семенной жидкости, да, повреждения эпителия, даже верхних слоев шейки матки в результате полового контакта тоже искажают цитологическую картину. Дальше, кровянистые выделения, забор мазков во время менструации тоже совершенно категорически запрещено. Гинекологи этого не делают. Те гинекологи, которые этим занимаются, но они немножко нарушают действительно правила забора мазков. Мягко говоря, да, мы будем корректны, толерантны. Вот, соответственно, этап нарушения, да, на этапе вот подготовки пациентки и забора. Дальше анализ едет в лабораторию. Да? Он претерпевает несколько, возможно, переездов. Его перекладывают из контейнера в контейнер. Стекло может разбиться, если это обычная, да, цитология на стекле. Может до конца не высохнуть образец, и медсестра его уже пакует в контейнер, да, для транспортировки. Соответственно, также смазывается картина, мазок становится менее информативен, результативность его снижается. Ну и последние, самые, о которых не хочется думать, нарушения, да, почему цитология может быть не всегда информативна и некорректна. Это цитологи, врачи-цитологи, которые могут по-разному оценивать то, что они видят в микроскоп.
Или перепутали.
Перепутали, это, скорее всего, на этапе транспортировки анализов. Угу. Да, такое бывает. Бывает в женских консультациях или в других учреждениях, где огромные потоки, где нет времени остановиться в моменте, подумать, зафиксировать вообще, что была такая пациентка, был анализ. Доктор берет на профосмотрах, так часто бывает, когда на пациентку 3 минуты. Складирует стекла, где-то направление вовремя не успел написать, оформить. Угу. Ну и думаю, да, чей мазок. У всех бывает, это человеческий фактор. Но, к сожалению, да, вот эти все факторы на разных этапах, они могут снижать качество диагностики. И зачастую мы с пациентками перебираем эти мазки. Если мы видим изменения, при этом я понимаю, что пациентка стерильна в отношении нарушений на шейке матки ранее, в анамнезе никогда ничего не было, ВПЧ отрицательный, пациентка только начала жить половой жизнью, но вот неоткуда там взяться там дисплазии в цитологии. Мы, конечно, перепроверим. И вообще, да, такая тактика, если это молодой возраст, мы не сразу кидаемся на эту шейку с инструментами, с ножами. Мы всегда в динамике можем отконтролировать или перебрать анализ. Это то, что касается скрининга рака шейки матки.
Я, Нина Александровна, могу ли я продолжить задавать вопросы? Вот вы произнесли слово «вирус», и тут же вопрос. Передается ли это половым путем?
Да, папилломавирус человека передается половым путем. Когда мы говорим про папилломавирус человека, мы говорим про его различные типы. Их очень много. Это не один тип, они по нумерации называются. 6, 11, 16, 18, 31, 32 и так далее. Вирусы, которые вызывают изменения на шейке матки, это те вирусы, которые относятся к группе высокого канцерогенного риска. То есть способные вызывать рак шейки матки. И самыми злыми из них являются 16 и 18 типы. И мы очень осторожно относимся, если у пациентки обнаружен 16 или 18 тип. Риск развития рака шейки матки у такой пациентки повышается в разы. И да, увы, это половой путь передачи. Но это не значит, что если у пациентки был контакт с носителем папилломавируса, незащищенный, то она обязательно заразится этим вирусом. Есть понятие «вирусная нагрузка». Если у партнера она невысокая, то вирус может не передаться. А есть понятие «собственный иммунитет», который может сделать нечувствительным, да, к вирусу, отреагировать или не отреагировать.
Дорогие друзья, я напоминаю, что мы сегодня говорим об онкоскрининге у женщин. И что это такое? Вы можете задавать вопросы, оставляйте их в комментариях. Наши администраторы передают все вопросы ко мне в студию, и я их передаю нашей гости. Янина Александровна Лебедева, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части Международного медицинского центра «Fine Medic», ассистент кафедры акушерства, гинекологии и неонатологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова. Студентов вы обучаете этой программе?
Да, конечно, да. В лекционных курсах и в семинарских занятиях есть тема патологии шейки матки. Она звучит как интраэпителиальные поражения, что на более обывательский язык означает как раз-таки предраковое состояние. Да? И отдельно идет отдельная лекция, это ВПЧ-инфекция, посвящена папилломавирусу.
По наследству мы можем приобрести данные заболевания или являемся ли мы группой риска в данном случае? Если у кого-то из наших мам, бабушек старшего поколения были подобные заболевания?
Если мы говорим про рак шейки матки, то вирус папилломы человека не передается по наследству. Это вирусная природа, и можно только заразиться. И как половым путем, так и контактно-бытовым. Если у мамы или бабушки был рак шейки матки, то прогнозировать наследственную природу у пациентки не совсем корректно, потому что все-таки рак шейки матки – это не наследственная форма заболевания. Чаще это вирус папилломы человека, длительно существующий, персистирующий, с высокой вирусной нагрузкой. Безусловно, никто не отменял генетику и вообще генетическую предрасположенность к онкологическим заболеваниям. И тут, конечно, могут происходить поломки в геномах, которые отвечают за возникновение онкологических заболеваний. Но мы не проводим аналогию. Если у бабушки был рак шейки матки, то все, у пациентки рак точно будет, или он точно из-за того, что у бабушки был. Mm-hmm. Скорее всего, у нее свой рак, приобретенный в связи с ВПЧ или с персистенцией любой длительно существующей инфекции, которая снижала иммунитет местный длительное время, и туда потом прекрасно поселился папилломавирус.
Вы сказали о том, что с 18 лет уже можно делать онкоскрининг. Ну а если девушка не жила половой жизнью?
Да, в клинических рекомендациях есть оговорка, что онкоскрининг начинается с 21 года или ранее, если пациентка жила половой жизнью. Если она и в 27 не живет половой жизнью, то онкологический скрининг не проводится, просто потому что зона интереса недоступна. Да? Мы не можем войти во влагалище, поставить зеркало и получить необходимый материал.
Что же дальше должен делать пациент после того, как диагноз установлен все-таки?
Если все-таки диагноз установлен, то пациентка направляется к онкогинекологу. И далее пациентка занимается онкогинеколог. И если мы говорим про дисплазию тяжелой степени, к тяжелым степеням классификация применима high SIL, то есть высокая степень поражения, туда входит дисплазия второй степени, дисплазия третьей степени. Это уже консультация онкогинеколога. И далее принимается решение по тактике. Если мы говорим про молодой репродуктивный возраст, про нереализованные репродуктивные планы, то есть женщина еще планирует беременность, роды, может быть, не одни, конечно, у нас всегда направленность на сохранение органа и на максимально щадящие методы лечения. Как правило, проводится радиоволновая конизация шейки матки, это иссечение измененного участка шейки матки с частью цервикального канала. Ведь почему конизация конусовидная? В виде конуса иссекается участок шейки матки. Шейка при этом сохраняется. Женщина через определенный период после получения негативных в отношении изменений на шейке матки результатов исследований может планировать беременность, вынашивать беременность и идти в роды. Есть особенности после конизации. Иногда бывают рубцовые изменения на шейке матки, которые требуют от гинеколога более тщательного внимания, наблюдения и каких-то дополнительных мер. Особенно часто бывает, когда у пациентки была уже конизация по поводу дисплазии тяжелой степени. Через 3 года случился рецидив, у нее снова конизация, у меня есть такая пациентка. И, конечно, когда уже несколько раз эту шейку соперировали, от нее остается совсем чуть-чуть. А шейке нашей нужно выносить беременность и родить. Данная пациентка вступила в беременность. На сроке 28 недель у нас была недостаточность шейки матки, она была укорочена. Цервикальный канал несостоятелен. Это называется истмикоцервикальная недостаточность на акушерско-гинекологической терминологии. И? Данной пациентке были наложены швы на шейку матки. Есть такая тактика, которая помогла доносить пациентке беременность до доношенного срока и роды разрешиться в плановом порядке.
Все-таки одна из наших подписчиц, Ольга, пишет, но отчасти наследственность есть?
Да, конечно, мы не можем полностью исключать этот момент, как в любом онкологическом заболевании.
Вы сейчас ободрили, наверное, такое количество женщин, которые даже после грустных диагнозов надеются забеременеть, родить. Есть ли в вашей практике интересные случаи, которые мы сегодня могли бы рассказать о подобной ситуации?
Да, случаев много.
Мы все во внимании.
По раку шейки матки у меня была пациентка. В 25 лет у нее был диагностирован рак шейки матки и проведена операция, оперативное лечение. Рак шейки матки был инситу, то есть без прорастания. И такой пациентке удалось сохранить шейку. Ей была проведена операция в объеме конусовидной эксцизии. Вот этот вот радиоволна, петля, такой большой конус, и вот весь участок был иссечен. У пациентки после операции через год развились рубцовые изменения на шейке матки.
Угу.
И произошло срастание цервикального канала. То есть отверстие, через которое должна выходить менструация, просто заросло. Пациентка обратилась через 3 месяца с болями в животе, колюще-режущего характера и с жалобами на отсутствие месячных в течение 3 месяцев. После диагностики мы поставили диагноз рубцовая деформация шейки матки, стриктура, то есть заращение цервикального канала, гематометра, это расширение матки, заполненное кровью. Данной пациентке было показано вновь оперативное вмешательство.
Срочное,
конечно. Было проведено бужирование, то есть расширение цервикального канала, восстановление его анатомической целостности и опорожнение полости матки от накопившейся крови и участков эндометрия, слизистой внутри матки, которые не могли отторгнуться во время месячных. Вот это так называемая ложная аменорея, то есть отсутствие месячных. Вроде как они идут физиологически, но им не было выхода. Пациентка восстанавливалась, была реабилитация, она приходила ко мне каждые 2 недели, мы с ней бужировали канал, чтобы он заново не зарос, потому что если однократно уже образовалась рубцовая ткань, то риск того, что она образуется снова, очень высок. Бужировали, контролировали каждую менструацию, все приходило, но наступил период, когда пациентка запланировала беременность. Получилось практически сразу, на мое удивление, потому что я думала, что несчастная выстраданная шейка с маткой просто скажут, не хотим мы уже ничего, никаких беременностей. Мы были все несказанно рады, хлопали в ладоши. И на сроке 28 недель развилась сисмико-цервикальная недостаточность. Укорочение шейки, расширение цервикального канала. Пациентка была госпитализирована, были наложены швы на шейку матки. Пациентка доносила беременность до 35 недель и была родоразрешена в экстренном порядке в связи с развившейся гипоксией плода и угрозой внутриутробной гибели. Кесарево сечение, естественно, было. Но малышка совершенно замечательная, ей уже 3 года. Вот пациентка у меня на той неделе была, да, все закончилось хорошо, и не так было бы все эмоционально, если бы еще не один факт. В 12 недель во время первого скрининга по беременности, когда мы на УЗИ и по результату анализов крови на гормоны определяем риски хромосомных аномалий и синдромов, синдрома Дауна, Эдвардса, Патау, у пациентки пришел повышенный риск синдрома Дауна. Это был дополнительный стресс, я думаю, что не без этого. Это сказалось, конечно, на развитии и протекании беременности именно с осложнениями, их было несколько. Пациентка прошла кордоцинтез, это получение определенных клеток уже непосредственно пункции из матки во время беременности, консультацию генетика. До последних сроков у нее были измененные УЗИ-маркеры на синдром Дауна. Ну, вот, было предложено прерывание беременности, потому что риски повышены. Ну, мы обязаны проводить консилиум и принимать решение. Пациентка решила сохранять беременность. Синдром Дауна не подтвердился. Да. Дитё совершенно замечательное. Такая вот история. Такие пациентки, история. Они рубцами на сердце. Ну, на всю жизнь.
Вот знали бы наши дети, через что приходится проходить.
Да.
Это чудесная история. Если есть возможность, передайте привет.
Обязательно. Она очень милая, эта девушка. И она, несмотря ни на что, не теряет оптимизм. Когда долго уже общаешься с пациенткой, ну, уже не врач пациента, а подруги, да? И она приходит, делится какими-то жизненными историями. У нее сейчас очередная волна неприятностей и прочее. Но с ее оптимизмом, этого оптимизма хватит еще на 5, наверное.
А второго ребенка она сможет родить или уже?
Она сможет родить, да. Она об этом задумывается, но через какой-то период. Возраст ей позволяет еще планировать беременность через пару лет. Мы с ней об этом думаем.
Чудесная история. Я думаю, что она очень важна сейчас для кого-то из наших подписчиков. Еще, наверное, важнее для подписчиц. Скажите, пожалуйста, насколько терпеливы должны быть мужчины в таких ситуациях? Ведь это онкоскрининг. Для мужчины они чаще всего паникеры. Это инфекция. Вот он сейчас еще нашу передачу послушает, вирус. Начнут паниковать, начнут разваливаться семьи. Такое тоже бывает.
Да.
Вот как успокоить наших мужчин в данном случае, что касается здоровья жены?
Знаете, у нас ведь все тревоги от недосказанности, отсутствия информации, от недопонимания. Угу. Поэтому я всегда говорю приводить мужа с собой, чтобы муж услышал ровно то же, что слышит пациентка. Более того, я всегда позволяю и сама приветствую, когда мужчина задает вопросы. И когда я вижу, что в его глазах прояснение, он тут же успокаивается, выдыхает, плечи расслабляются, угу. И в конце появляется улыбка. Я понимаю, что он понял. Он принял. И здесь только говорить. И говорить должен доктор. Потому что, конечно, женщину дома он воспринимает, да, как эмоциональную там супругу, которая может что-то не договорить или наоборот сгустить краски. А когда он слышит это от врача, то он достаточно рационально воспринимает информацию. Мы не говорим про личные вещи, да, там про отношения к данной ситуации. Мы говорим про факты и про перспективы, про риски, да, про осложнения и про возможный выход из ситуации. По поводу реакции мужчин, ну, они делятся на два лагеря. Те, которые совершенно невменяемы и бегут, сверкая пятками, зачем мне эти проблемы? Но если на этапе еще заболевания они готовы это терпеть, то на этапе, когда женщина выходит в лечение и реабилитацию, когда совсем тяжело, возникает эмоциональная яма, здесь не каждый еще за двоих вывезет, да, эту ситуацию. А вторые, те, которые, наоборот, берут инициативу в свои руки, приводят уже пациентку за руку, звонят, пишут, а что ей сдать, а что ей делать. Ну, вот респект таким мужчинам, это здорово. И знаете, их все больше. Они становятся сознательнее, и рациональное побеждает. Это здорово.
Поэтому я очень рада, что среди наших слушателей и зрителей есть сейчас не только женщины. В этом я убеждаюсь каждый раз, когда просматриваю статистику, и я вижу вот эту шкалу, что и мужчины присоединяются, когда мы говорим о женской теме. Так, угу. Удивлена одна из наших подписчиц, Елена, действительно ли онкоскрининг так необходим всем нам?
Конечно. А каким еще образом мы можем узнать о том, что у нас все в порядке, или есть точки контрольные, на которые нужно обратить внимание? Угу. Я всегда говорю так в отношении шейки матки. Ну вот если на лице прыщ, мы же его видим, нам не нравится. Если он долго не проходит, мы идем к доктору, чтобы нам помогли. Шейка находится во влагалище, она недоступна, да, для осмотра. Ну вот, ее нет снаружи. Пациентка сама не видит, что там происходит, и не видят те, кто вокруг, кто бы искал, слушать о том, что-то не так, надо сходить. Да? Соответственно, когда не видно, кажется, что все в порядке. И у рака нет симптомов до тех пор, пока это не последняя стадия.
То есть он молчаливый?
Он молчаливый. Все раки гинекологические, они молчаливые. Рак молочных желез не болит. Если пациентка себя не обследует, если регулярно не проходит скрининг, УЗИ, маммограмму, осмотр маммолога, сама себя каждый цикл после менструации не осматривает, она увидит только шишку или уже распадающуюся опухоль, когда будет поздно что-либо сделать. Соответственно, если бы она прошла скрининг и на маммограмме выявили начальные этапы, то сохраняют орган, даже молочную железу, ничего не удаляют, иссекают просто измененный участок. Рак молочных желез молодеет. У меня есть пациентки в 22 года с раком молочных желез. Соответственно, ну как не обязательно? Обязательно. У нас нет других инструментов, чтобы выявить эти изменения или их исключить.
Мы заговорили про онкоскрининг, а существуют ли какие-то другие методы профилактики данного заболевания? Я понимаю, осмотр – это предугадать, да, заболевание, предсказать его.
Владеешь или выявить на ранних сроках.
Да, владеешь информацией, владеешь миром. А что касается профилактики? Существует программа?
Специфической профилактики не существует. Угу. Если мы говорим про рак молочных желез, то профилактика – это лактация. Да? Мы знаем, что лактация в несколько раз снижает риск развития рака молочных желез. Это отсутствие травм молочных желез. Угу. Это профилактика гормональных нарушений, которые могут приводить к образованию в молочных железах. Мы знаем, что молочная железа – гормонально зависимый орган. И если у женщины нерегулярный цикл, то это когда рта рано или поздно может быть причиной образования опухоли в молочной железе. А вот относительно рака шейки матки существует первичная профилактика против папилломавируса. Это очень важная тема. Мы вакцинируем, начиная с детского возраста, с 9 лет.
Можно ли это сделать в 50?
Ну, смотрите, по рекомендациям мы стараемся до 45, это скрининг, эту вакцинацию завершать. Опять же, не потому что нельзя, а потому что на когорте женщин более зрелого возраста не проведено достаточное количество исследований. Но это и так достаточно большой интервал, да, с 9 лет практически до 45 можно очень вакцинироваться. Да.
В народе бытует мнение, что подобные прививки могут привести к бесплодию. Вы слышали об этом?
Ключевые слова «в народе бытует». Да?
Да.
Все-таки мы не можем опираться на какие-то мнения, да, специалистов каких-то одиночных, да, высказывания, уж тем более на сплетни и советы подруг. У нас есть статистика мировая, всеобщая, она доступная, она открытая. У нас есть крупномасштабные рандомизированные исследования, которые говорят об обратном, что никакой взаимосвязи и корреляции между проведенной вакцинацией в любом возрасте и последствиями в виде бесплодия, невынашивания или развития онкопатологии не наблюдалось.
Итак, мы можем сейчас повторить порядок действий, как должна женщина себя вести для того, чтобы провести онкоскрининг. Но в первую очередь не бояться.
Однозначно.
Принять решение сходить к гинекологу. Далее ее действия.
А дальше действует гинеколог на приеме. Берет мазок на онкоцитологию, анализ на папилломавирус. По результатам исследований проводит кольпоскопию, направляет пациентку на УЗИ молочных желез или на маммограмму, если пациентке старше 40 лет. Выполняет УЗИ органов малого таза. Вот и весь скрининг. Он первичен, и он очень задачен, то есть там всего несколько чеков, которые нужно пройти, но он достаточно емко выявляет ненорму. И если выявлена ненорма, то, возможно, будут рекомендованы дополнительные обследования. Вот этот весь скрининг пациентка может пройти за 1-2 обращения.
Являясь руководителем, ведете ли вы приемы и занимаетесь ли вы пациентками с онкоскринингом?
Конечно, онкоскрининг – это одна из приоритетных задач направлений в клинике, потому что всегда проще профилактировать, чем заниматься лечением. Я веду приемы на регулярной основе, это 4-5 приемов в неделю. Пациенток, которые сознательно приходят на онкоскрининг, на чекап, все больше с каждым годом, это не может не радовать. И я всегда радуюсь, когда мы не выявляем патологию. И есть абсолютная закономерность. Чем женщина регулярнее посещает врача, тем меньше шанс заполучить, ну, скажем так, достигнуть точки невозврата, когда что делать, да, что-то либо предпринять будет поздно. Это очень важно. Достаточно для этого ежегодно посещать гинеколога.
Эрозия шейки матки может послужить уже обеспокоенностью?
Эрозия шейки матки – это удивительный термин, который в свое время очень любили использовать и гинекологи, и пациенты.
В том числе.
Да. На самом деле, что такое эрозия? Это дефект эпителия. Тоже истинный дефект, тоже о чем говорим мы на приемах, как правило, это не эрозия, это эктопия, то есть это расположение одного вида эпителия за пределами своего домика.
Так, чтобы разобраться,
да.
Эрозия – это не эктопия?
Нет.
Эктопия – это
не эрозия. Но для многих гинекологов до сих пор это тождественные вещи, потому что так, ну, было принято. Долго называли эрозию эктопией. На самом деле все, о чем мы говорим, это эктопия. Эрозии, ну, там, может быть, 10 у меня эрозий за всю мою жизнь встречалось. Это эктопия. Почему эктопия? Мы видим красное пятно на шейке. Если мы его не смотрим в микроскоп, красное пятно действительно дефект эпителия. И раньше, когда не было инструментов и оборудования микроскопа, у доктора не было возможности посмотреть, изучить, что же это за пятно, поэтому была эрозия. Когда стали изучать, выяснили, что это эпителий, который из канала, из шейки матки разрастается на наружную часть, на эктоцервикс. И это норма. Девочка, когда рождается маленькая под действием маминых гормонов, она рождается с этой эктопией. Потом она у нее уходит в канал, и эктопии нет. И когда она вступает в период полового созревания, эктопия снова видна. Это не диагноз. И давно мы говорим всему прогрессивному гинекологическому миру, что это эктопия – это норма, ее не нужно выжигать, ее не нужно вырезать. Это не диагноз. Я даже не пишу эктопию в диагнозе.
Оставьте ее в покое.
Абсолютно точно. Вопрос в другом, что если эктопия длительно существует, и туда приходит инфекция, будь то бактериальная, да, там хламидиоз или прочее, и, не дай бог, папилломавирус, то уже появляется фон для развития диспластических, то есть предраковых и раковых процессов. Потому что вирус очень любит зону стыка двух эпителиев. Вот цилиндрические, которые из канала, и многослойный плоский, которым покрыта шейка в норме. И вот этот стык, когда они друг на друга наслаиваются, ВПЧ очень любит там селиться. И период, когда там обновляются клетки, для него очень такой уязвимый, он очень быстро может туда проникнуть и начать работать. Поэтому эктопия не диагноз, но это повод для регулярного обследования.
Енина Александровна, я с таким удовольствием слушаю вас сейчас как доктора, потому что я понимаю, мы очень многого не знаем. И когда таким доступным языком нам все объясняется, мы успокаиваемся и уже думаем о том, как самому себя вести и воспитывать своих девочек, дочерей. Спасибо вам большое. Мы в эфире Международного христианского канала Теос Медиа. И, конечно же, хотелось бы спросить у вас, как вы думаете, чистота взаимоотношений мужчины и женщины может оказаться тем самым путем к профилактике заболевания или его полного отсутствия? Или все-таки даже чистота не гарантирует нам вот избежание каких-то проблем?
Вы знаете, группа риска для развития рака шейки матки, в том числе это женщины, которые часто меняют половых партнеров и у которых их было много. Поэтому, безусловно, частая смена партнера, одновременно несколько половых партнеров, необследованные половые партнеры, незащищенные половые контакты – это факторы риска для развития рака шейки матки. Почему? Потому что с каждым новым половым партнером во влагалище меняется флора. Если, не дай бог, там инфекция или папилломавирус, то женщина заражается. Вот, пожалуйста, фоновый процесс, фон для развития патологии.
Мы сейчас говорим только о женщинах.
Мужчины являются носителями, да, у них нет шейки матки, у них не может быть рака этого органа, но они прекрасно переносят и папилломавирус, и хламидиоз, и трихомонаду, и другие инфекции.
Что значит прекрасно переносят?
А, это значит совершенно то, что их
они
ничего
не
беспокоит. Как правило, мужчин ничего не беспокоит уже до вот момента, когда воспаление развито на уровне уже предстательной железы, когда у них есть нарушение мочеиспускания, эрекции, страдает потенция. Только тогда они идут к урологу. До этого периода, пока они не являются, не имеют явных выраженных клинических проявлений, мы их называем носителями. Да, они носят, их это не беспокоит, но при половом контакте они передают.
Инна Александровна, момент лечения женщины, вот тот период, который проходит после обследования, мужчина должен проходить какое-то лечение?
Мужчина однозначно должен быть направлен к урологу и пройти обследование. А далее уролог принимает решение по совокупности данных. Зависит от той флоры, которая выявлена у партнера по результатам обследования. Если говорить про папилломавирус, то ни у мужчины, ни у женщины папилломавирус не лечат первоначально медикаментозно. Это совершенно четко прописано в клинических рекомендациях. Почему? Потому что иммуномодулирующая противовирусная терапия не имеет стопроцентной доказательной эффективности. И все наши уважаемые коллеги, медицинские центры, которые безумно любят полечить папилломавирус, и я являюсь экспертом контроля качества медицинских услуг, и когда я читаю карты, как наши гинекологи назначают по 7 одновременно противовирусных препаратов, я даже, мне и хочется доктора защитить, но у меня нет ни одной клинической рекомендации, протокола федерального, который бы мне сказал, что так можно. Поэтому женщин от ВПЧ мы лечим в определенных ситуациях, но далеко не всегда. Партнеров, как правило, не лечим, они являются носителями. Вопрос работы с иммунитетом. То есть нужно поднимать иммунитет. Убрать фактор инфицирования, убрать дисбактериоз, да, бактериальный вагиноз, как проявление снижения иммунитета, наладить гормональный фон, потому что нарушение гормональной у женщины приводит к нарушению флоры во влагалище. И никто не отменял вообще нормализацию режима сна и отдыха, потому что в современном городе, я каждый день с пациентками про это говорю на приемах, у нас стресс большого города. Мы не едим, не спим, постоянно в стрессе, постоянно бегом. Это все факторы, снижающие иммунитет. Соответственно, нужно не назначать противовирусную терапию, нужно работать с источниками. Да? Это сложнее, таблетку выпить проще. Но результат может оказаться тот, который нас не устроит, не порадует.
После периода пандемии, когда в аптеках очень сложно было найти противовирусные всевозможные средства, я думаю, что сейчас иммунитет у нас у всех подсел. И, конечно же, велико искушение, да, действительно, использовать таблетку, если у тебя заболела голова, потому что никому не хочется терять работу, выбиваться из графика. Есть еще одна пословица. Мужу, брату сестра нужна богатая, а мужу жена здоровая.
Да.
Наша программа практически подошла к концу. Я благодарю всех наших подписчиков за вопросы. И Енина Александровна, вопрос, который, собственно говоря, в конце вполне логично, нужно озвучить обязательно. Скажите, пожалуйста, как вам попасть на прием? Как записаться? Куда прийти?
Я принимаю в клинике Fine Medic. Это Манежный переулок 14, станция метро Чернышевская, город Санкт-Петербург. Можно найти контакты в интернете, они в прямом доступе в карточке клиники. Я никогда не против делиться контактами. И за рамками эфира, пожалуйста, я могу оставить телефон и электронную почту для пациенток. Я всегда с радостью отвечу, сориентирую, нужно прийти на прием или, может быть, сначала что-то сдать перед тем, как встретиться. Всегда с радостью.
Спасибо вам большое. Я думаю, что эту информацию в ленте сообщества «Врач от Бога» мы обязательно разместим. Дорогие друзья, сейчас подойдет к концу наша передача. Вы смотрите ее не только в сообществе «Врач от Бога», но и на страницах других сообществ и групп. Если вы хотите быть в курсе событий ежедневно, если вы хотите получать ответы на свои вопросы, подписывайтесь, пожалуйста, именно на «Врач от Бога». Мы есть везде – ВКонтакте, в Одноклассниках, Телеграм-канал, Яндекс.Дзен и другие. Пожалуйста, имейте это в виду. И если вы подпишетесь, то каждый день вы будете в курсе наших событий. Итак, 2 минуты – совет «Врача от Бога». Подводим итоги.
Совет «Врача». Не бояться врачей, заботиться о своем здоровье. Я всегда говорю на приемах пациенткам так. Если у вас не будет здоровья, у вас не будет сил ни на что другое. Поэтому все проблемы нужно отложить в сторону и начать с себя. Если мы не позаботимся сами о себе, о нас никто не позаботится. Помните, как в самолете? Сначала наденьте маску на себя, потом на ребенка.
Я только из самолета. И это действительно так. Наденьте на себя. Дорогие друзья, я еще раз напоминаю, что сегодня у нас была гостья, присутствие которой в нашей студии всегда долгожданное и ожидаемое. Нина Александровна, спасибо большое за такую подробную информацию. И скажите, пожалуйста, вы пишете? Вы что, есть какие-то статьи? Есть как доступ к информации, с которой вы работаете?
У меня есть статьи. Я их размещаю в своем блоге. Пока что в запрещенной сети. Ну, как-то так исторически повелось, что у меня там создан блог. Мне очень жалко его терять, своих подписчиков. Меня там можно найти по имени Енина, нижнее подчеркивание, доктор. Я сейчас пишу свою книгу. Она называется «Путь врача». Скоро она выйдет в свет. Она написана очень доступным, простым языком. Про личное и про профессиональное для врачей и не для врачей, для обычных пациентов.
У меня, честное слово, нет слов. Мы должны были уделить этому больше внимания.
Это может быть тема для следующей встречи.
С удовольствием мы проведем презентацию этой книги, тем более, что мы их очень любим. И когда мы размещаем информацию о книгах, мы обязательно даем ссылку, где их можно приобрести или прочитать. Спасибо. Прекрасно. Вам большое.
Спасибо.
Итак, дорогие друзья, наша программа подошла к концу. До свидания, до новых встреч в эфире. Пожалуйста, берегите себя, думайте о своем здоровье и, конечно же, постарайтесь быть здоровыми, потому что это реально.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.